Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Луки. Мы будем читать 9 главу с 18 по 26 стихи и немножко поразмышляем над тем, что здесь написано. Но перед этим я хотел бы напомнить, о чем шла речь на предыдущей проповеди из этой серии. Как вы помните, мы в прошлый раз читали с 10 по 17 стихи, проповедовал брат Вячеслав, и было много чего интересного и, главное, полезного сказано. Но я бы лишь хотел напомнить вам главную мысль прошлой проповеди, которая звучит следующим образом. Доверяй Богу во всем и уповай на Нем в любой ситуации, несмотря на то, какой безнадежной она может вам казаться и какой трудной. Мы видим этот пример, как работает этот принцип на примере 12 учеников Иисуса Христа. Когда Иисус Христос дал им задание накормить эту огромную толпу народа, которые пришли, кто-то послушать Иисуса Христа, кто-то получить исцеление, кто-то просто-напросто посмотреть, что происходит. И эти люди были с Иисусом Христом на протяжении долгого времени, в течение дня. И они, естественно, устали, были голодные. Иисус Христос сказал своим ученикам их пойти и накормить. И это, скорее всего, привело учеников в шок, потому что, естественно, у них не было столько еды, чтобы накормить такое большое количество народа. И так как это происходило за пределами города, на пустынном месте, то, естественно, там не было ни магазинов, ни рынков, где можно было бы приобрести еды. И даже если бы было бы что-то, то у учеников просто не хватило бы средств, чтобы купить еды на такое большое количество людей. И по сути дела, ученики хотели распустить народ, и с логической точки зрения это было бы правильно. И с того личного опыта, который они имели, это тоже было бы правильное решение, пока еще не очень поздно, чтобы они пошли каждый в свой дом и поели. Но тем не менее, они решили довериться Иисусу Христу и поступить по слову Его. И тем самым они стали свидетелями одного из самых величайших чудес в истории, когда Иисус Христос здесь был на земле. Порой у нас в жизни бывают такие же ситуации в жизни, когда нам кажется, что нет выхода из ситуации, либо есть выход, но только нечестным путем, где нам придется обмануть, либо своровать и так далее. Но, как правило, мы ошибаемся в таких ситуациях, потому что всегда есть выход. И стоит помнить, что Бог, Творец и Создатель всего, Он стоит в контроле над любой ситуацией из вашей жизни и с любой ситуацией, которая происходит в мире. Исходя из этого, помните, и что необходимо доверяться Богу и уповать на Него, поступая по слову Его. Это очень важно помнить нам, и я вот хотел вам напомнить об этом. Сейчас же давайте мы прочитаем с 18 стиха по 26 и посмотрим, что же дальше происходило в жизни Иисуса Христа. «Однажды, когда Он молился в уединенном месте, и ученики были с Ним, Он спросил их, «За кого почитает Меня народ?» Они сказали в ответ, «За Иоанна Крестителя, а иные за Илию». Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес. Он же спросил их, «А вы за кого почитаете Меня?» Петр ответил, «За Христа Божьего». Но он строго приказал им никому не говорить об этом, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвергнутым старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца и святых ангелов». Существует одна теория, которая называется Christ Myth Theory, что в переводе звучит приблизительно так. Теория мифологического происхождения Христа или мифологическая школа. Согласно этой теории, Иисуса Христа не существовало как исторической личности. И точно так же не существовало большинство из описанных событий в Евангелиях и в других книгах Нового Завета. Согласно этой теории, была какая-то небольшая группа людей, небольшой культ, которые решили создать новую религию, не основываясь на языческих религиях Древней Палестины. Они приблизительно собрали основу и написали вот эти вот Евангелия и так далее, все другие книги. К счастью, таких людей, которые придерживаются этой теории, очень мало. И большинство историков, большинство людей все-таки убеждены и уверены в том, что Иисус Христос существовал как личность историческая. Существуют многие археологические находки, которые подтверждают то, что Иисус Христос, даже не то, что Иисус Христос существовал, а многие те события, которые описаны, будь то в Евангелиях или других книгах Нового Завета, очень многие археологические находки подтверждают это. И также существуют многие небиблейские источники письменные, которые доказывают то, что Иисус Христос на самом деле существовал. И церковь вначале существовала так же. И все происходило так, как описано в Библии, в Новом Завете. И просто, чтобы не быть голословом, я хочу привести несколько примеров. Возможно, вы слышали, есть один древний еврейско-римский историк, которого зовут Иосиф Флавия. И в своем труде, который называется «Иудейские древности», который он написал, есть два очень интересных таких отрывка, которые я прочитаю. В первом отрывке написано следующее. «В это время был мудрый человек по имени Иисус. Его образ жизни был похвальным, и он славился своей добродетелью, и многие люди из числа иудеев и других народов стали его учениками. Пилат осудил его на распятие и смерть, однако те, которые стали его учениками, не отреклись от своего ученичества. Они рассказывали, будто он явился им на третий день после своего распятия и был живым. В соответствии с этим он-то и был Мессия, о котором пророки предвещали чудеса». И второй отрывок из его работы написано следующее там. «Анана, кто был первосвященник, сын Ананы, участвующего в суде над Иисусом Христом, почитал для себя благоприятным случай, когда Фест, римский прокуратор в Иудее, и Альбин, преемник Феста, находился еще в дороге. Созвав собрание судей и представив на судилище Иакова, брата того Иисуса, который именовался Христом, с некоторыми другими и, сделав на них обвинение в нарушении закона, предал их всех на побиение камнями». То есть второе место, оно более такое косвенное, но здесь мы видим, что идет речь про брата Иисуса Христа, родного Иакова. Кстати, это тот человек, который написал одно из посланий, послание Иакова. Также есть многие другие источники среди римских историков, такие как, допустим, одна из работ «Жизни 12 Цезарей», написанная Светонием, который жил с 70 по 140 года. Также мы видим многие доказательства в письмах Плиния-младшего, которые были адресованы к императору Траяну и так далее. Что удивительно еще, то что даже в трактате Талмуда, который называется «Санхедрин», также есть ссылка на Иисуса Христа. Я зачту ее. «В канун Пасхи повесили Иисуса из Назарета. В продолжении 40 дней глашатай ходил перед ним, крича: он должен быть бит камнями, потому что занимался колдовством, соблазнял Израиль и увлек его на восстание. Кто имеет сказать что-либо его оправдание, пусть придет и свидетельствует. Но не нашлось никого, чтобы его оправдать. И его повесили в канун Пасхи». Повесили, в смысле, на кресте. Естественно, тут говорится в негативном тоне, так как это было написано раввинами, которые были плохо настроены по отношению к Иисусу Христу, но тем не менее, я думаю, вы смысл уловили, что здесь ведется речь про Иисуса Христа. Как вы видите, существование Иисуса Христа, оно не ставится под сомнение, во всяком случае, в наше время. И большинство людей, с которыми вы будете общаться, они скажут вам, что да, мы верим, что существовал такой человек, что он учил чему-то, делал какие-то, возможно, странные вещи, и в конечном итоге он был казнен римской властью. И вряд ли кто будет с этим спорить. Но с чем большинство людей будут спорить, это с тем, кто был Иисус Христос на самом деле, какова его личность. И этот вопрос очень актуален сейчас, и до сих пор есть много у нас споров среди разных христианских деноминаций, среди разных религий, где одни говорят, что Иисус Христос был пророком, другие говорят, что Иисус Христос был просто учителем или каким-то хорошим человеком, иные говорят, что он был каким-то, возможно, революционным деятелем, который пытался опровергнуть римскую власть. И интересно, что это продолжалось на протяжении всего, на всей истории человечества, начиная после того, как Иисус Христос был вознесен. И даже более того, это еще происходило во времена Иисуса Христа. Тогда, когда Иисус Христос ходил здесь, проповедовал на этой земле, творил массу всяких чудес, даже тогда люди сомневались и не знали, кто он был на самом деле. Как мы читаем, Иисус Христос спросил у своих учеников, за кого его почитают люди. И они ответили, что кто-то его почитает за Иоанна Крестителя, а иные за Илию. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес. И я не думаю, что Иисус Христос не знал этого, потому что все-таки он был Бог во плоти, и я уверен, что он прекрасно понимал и осознавал то, как его воспринимают люди. Я думаю, что Иисус Христос задал этот вопрос для того, чтобы подвести своих учеников к следующему вопросу, самому важному. В 20 стихе мы читаем, он же спросил их, «А вы за кого почитаете меня?» И мы видим, что Петр ответил, «За Христа Божьего». Петр, будучи лидером среди учеников, встал, или, я не знаю, подошел к Иисусу Христу и сказал вот эту интересную фразу «За Христа Божьего». И здесь есть два мнения, что Петр имел в виду под этой фразой. Первое мнение – это то, что Петр имел в виду Христа более как политического, то есть человека, которого ждал весь Израиль на то время, человека, который бы пришел, воцарился и, наконец-то, бы снял римское иго с израильского народа и восстановил былое величие Израиля, такое, которое было во времена Давида и во времена Соломона. И, как вы знаете, наверное, уже были до этого такие прецеденты в жизни Иисуса Христа, где народ пытался его воцарить и сделать его царем. Это первое мнение. Второе мнение – это то, что все-таки Петр здесь под этой фразой «За Христа Божьего» имел нечто большее. И для этого я хотел бы, чтобы мы прочитали отрывок параллельно этому месту, который записан в Матфеи, 16 главе, с 15 по 17 стихи. Здесь более четко это видно. Я прочту. «Он говорит им, а вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Здесь мы видим, мы можем предположить, что на тот момент Бог через Духа Святого открыл Петру, то, что перед ним стоит не просто какой-то политический великий деятель, не просто какой-то мессия, который пришел освободить Израиль от римского ига, но нечто большее. Перед ним стоит человек, перед ним стоит не просто человек, перед ним стоит Сын Божий, который пришел спасти свой народ от грехов их, то есть мессия в духовном плане. И в конечном итоге это не так важно, что именно имел Петр под своим ответом, первый вариант или второй, потому что в конце концов, когда Иисус Христос, принеся себя в жертву за нас, и потом воскреснув, явился им, то потом они, Петр и все ученики, они поняли истину до конца. И они поняли, что он на самом деле является Мессией, обещанный Богом, который Мессия в духовном плане, который пришел спасти народ свой от грехов, и которого цель была прийти в этот мир и пострадать за нас, умерев на кресте за наши грехи, дабы мы могли иметь жизнь вечную в нем, через веру в него. Также интересно отметить, дальше мы видим в 21 стихе и в 22-м очень такой странный ответ Иисуса Христа, или даже лучше сказать действие. Но он строго приказал им никому не говорить об этом, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвергнутым старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. То есть здесь какое-то противоречие кажется. Вот вроде бы Иисус Христос ходил, да, проповедовал о Царстве Небесном, где Он является ключевой фигурой. А тут Он им говорит, что... Тут Он им запретил говорить, что Он есть Мессия. Почему же так? Интересный вопрос. Но ему есть очень логическое и простое объяснение. Дело в том, что миссия Иисуса Христа здесь на земле в первую очередь заключалась в том, чтобы совершить вот эту искупительную жертву, чтобы воссоединить человечество с Богом. И на тот момент, как я уже ранее сказал, многие люди, они воспринимали Иисуса Христа как мессию политического, как кого-то, кто пришел освободить их от римского ига. И это мнение было очень популярно среди израильского народа, на то мнение. И уже были, как я ранее сказал, предпосылки этому. Допустим, мы читаем от Иоанна в 6 главе, в 15 стихе, это как раз-таки описывается ситуация сразу же после того, как Иисус Христос сделал это великое чудо, где Он насытил большое количество людей хлебом и рыбой. В 15 стихе, в 6 главе Евангелия от Иоанна записано следующее. «Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один». И по сути дела, я думаю, Иисус Христос, видя ситуацию, Он понимал, что если ученики начнут говорить, что Он есть Христос, то тогда народ вновь попытается Его сделать царем. И это бы тогда нарушило полностью ход истории, и Иисус Христос тогда бы не смог осуществить свою самую главную миссию, ради которой Он пришел на эту землю. Но не стоит забывать, что после того, как Иисус Христос совершил свою миссию, после того, как Он воскрес, Он, наоборот, заповедовал вот это великое поручение идти и проповедовать всем народам, уча их и крестя во имя Его. И сейчас я хотел бы задать каждому из нас, наверное, самый важный вопрос. А вы за кого почитаете Иисуса Христа? И почему этот вопрос так важен? Потому что в зависимости от того, как вы ответите на этот вопрос лично для себя, будет зависеть, где вы проведете вечность. Либо в раю, где радость и мир, либо в аду, где плач и скрежет зубов. На этот вопрос есть единственный правильный ответ. Иисус Христос был Мессией в духовном плане, который пришел спасти народ, который пришел спасти народ людей от грехов своих, от грехов их. Иисус Христос, пострадав на кресте, принеся себя в жертву на кресте, Он восстановил отношения между человеком и между Богом. И поэтому очень важно знать правильный ответ на этот вопрос лично для себя и в это верить. Сейчас я бы хотел, чтобы мы сконцентрировались на второй части из прочитанного текста. Если в первой части Иисус Христос обращался к своим ученикам, то здесь, во второй части, Иисус Христос обращается, как написано, ко всем. То есть те люди, которые окружали Его. Иисус Христос сказал следующее. «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Известные слова. Я думаю, все вы слышали их. И много есть толкований этого места, что оно именно значит. Кто-то считает, что это что-то простое. Взял, вырезал себе крестик из дерева или купил какой-нибудь позолоченный, посеребряный крестик, одел, ну и пошел. Другие же интерпретируют это место иначе, говоря, что здесь говорится про трудности и неудобства, ассоциируемые с христианской жизнью, с верой в Иисуса Христа. То есть, вот я христианин, теперь вот я не могу обманывать, теперь вот я не могу подворовывать, или же, возможно, даже надо мной могут там смеяться и так далее. Но на самом деле Иисус Христос здесь говорит нечто более радикальное. Дорогие братья и сестры, Иисус Христос говорит здесь и о смерти, и о мученической смерти в частности. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на слово «крест». В наше время крест подразумевает что нечто такое позитивное, нечто такое хорошее. И если я скажу слово «крест», скорее всего, у вас возникнут следующие ассоциации. Церковь, христианство, добро, Иисус Христос и так далее. То есть все какие-то светлые, такие хорошие вещи. Но для людей того времени, когда Иисус Христос им вот это говорил, для них крест значил нечто иное. Для них крест, когда они слышали вот это слово «крест», у них другая ассоциация возникала в голове. Ассоциация со смертью. И причем, как правило, со смертью позорной и очень мучительной. И те люди, они как никто другие знали и понимали это, будучи под римской властью и будучи не гражданами Римской империи, к ним применялось вот это вот высшее наказание, казнь через распятие. Да. Князь через распятие. И поэтому, когда Иисус Христос здесь говорил, что если кто хочет идти за Мной, отвергни себя и возьми крест свой, следуй за Мной, Иисус Христос говорил, что если вы хотите идти за Мною, то вы должны быть готовы умереть за Меня, если придется. И далее он еще более закрепляет свою мысль, говоря, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Или иными словами, ибо кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет жизнь свою ради Меня, тот ее сбережет в смысле духовной, в смысле вечной жизни. Я знаю, что, возможно, это звучит радикально, что Иисус Христос требует такой лояльности до конца, на 100%, до смерти. И, возможно, это звучит как-то даже дико, умереть за веру. Но на самом деле оно не так уж и радикально звучит. Если мы посмотрим на мир, то мы видим, что каждый день сотни, тысячи людей гибнут за какие-то идеологии, за какие-то свои мировоззрения и так далее. Мы видим, это происходило здесь, в Америке, в конце 18 века, когда была революционная война. Тысячи, десятки тысяч людей шли и отдавали свои жизни, убивали других людей просто из-за того, что им не хотелось платить налоги британскому государству. Просто из-за того, что они не хотели и были недовольны то, что британские войска размещались у них дома и так далее. То же самое мы видим, когда была русская революция, когда опять-таки же тысячи и даже, возможно, миллионы людей шли и отдавали свои жизни за какое-то светлое будущее здесь на земле. Или же здесь, в Америке, опять-таки же возвращаясь к этой стране, когда здесь была гражданская война между Северными и Южными штатами. Среди южного населения, особенно среди людей богатых, которые имели рабов, среди них был на вроде такого девиза или понимания, что лучше умереть, нежели чем оставить свой образ жизни, нежели чем оставить вот это вот рабство. И опять-таки же сотни, миллионы людей шли и отдавали свои жизни ради каких-то идей, ради какого-то материального блага. И мой вопрос тогда заключается в следующем. А христианство? Неужели христианство хуже, чем какие-то все эти идеологии? Естественно, ответ нет. Потому что христианство, как никакая другая религия, обещает нам нечто большее. Христианство нам обещает мир в Иисусе Христе и жизнь вечную. Поэтому нам стоит помнить и осознавать то, что, будучи христианами, мы не можем быть христианами на 50%, и мы не можем быть христианами на 80%, и даже на 95%. Если мы хотим быть христианами, то мы должны быть христианами на 100%, и мы должны быть готовы идти ради Иисуса Христа на все. Если придется терпеть лишения, если придется даже претерпеть смерть. Я не думаю, что многим из нас придется когда-либо претерпеть смерть за веру или даже какие-то, возможно, тяготы или лишения перетерпеть за веру. Но, тем не менее, мы все должны иметь этот настрой, потому что это то, что отличает истинного христианина от фальшивого. И в конце я хотел бы закончить одним примером из Писания, из книги «Деяния», которая написана в 7 главе. Где-то год назад, может быть, чуть-чуть больше, меня попросили подготовить проповедь на эту главу, и, к сожалению, я не смог ее сказать. Но вы не бойтесь, я сейчас не буду ее говорить. Просто я хотел заметить одну главную мысль. Там идет речь про Стефана, первого мученика, который умер за веру. И этот человек, он был мужем веры, он ходил, проповедовал, многие даже чудеса делал. И как-то раз, проповедуя, он начал спорить с иудеями. Естественно, иудеи не могли согласиться с ним, и они видели, что они проигрывают этот спор, и в конечном итоге они решили просто его обвинить в богохульстве, обвинить в том, что он хулит Моисеев закон, храм, и повели его в Синедрион. И там, уже будучи в Синедрионе, когда верховный верховный священник задал ему вопрос, так ли это, то есть есть ли тебе что сказать в свое оправдание, то Стефан мог очень легко избежать этой неприятной ситуации и сказать: «Да, я просто ошибся», или «А, да вы меня просто не так поняли». И я уверен, что его бы отпустили, и он бы остался жив. Но Стефан ясно и четко понимал вот эти слова, которые апостол Павел говорил, когда он сказал, что «для меня жизнь Христос и смерть приобретение». И он понимал, что лучше умереть, нежели чем постыдиться Иисуса Христа. И да, конечно, он мог сказать, что вы меня неправильно поняли, и уйти, и в конечном итоге покаяться. Я уверен, что Бог его простил бы. Но он понимал, какой вред это принесло бы христианству на тот момент. Потому что тогда было относительно мало христиан. И если бы Стефан усомнился в своей вере, то это просто были бы очень плохие последствия для христианства в целом. И Стефан принял решение, потому что он понимал, что жизнь без Христа, она ничего не стоит, что лучше умереть, нежели чем постыдиться Иисуса Христа. И мое желание, чтобы вы размышляли над этим и помнили это. Сейчас давайте же помолимся. Аминь.